Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Чудеса в пустыне». Сегодня мы переходим с вами к четвертому заключительному пункту, который гласит «Осквернение, очищение, освящение». За главный текст в данном пункте возьмем из книги «Числа» в главе 19 стихи со 2 по 5, в которых читаем. «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка». И на которой не было ярма, и отдайте ее Элиазару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. И пусть возьмет Элиазар, священник, перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз, и сожгут телицу при его глазах. Я думаю, что всем нам бросается в глаза, как Господь Иисус в Своем Слове постоянно нас встречает там, где действительно проявляют себя проблемы, в образах жизни великих Божьих мужей, а также в наших духовных песнях или псалмах, кажется, что жизнь христиан протекает на высоком уровне. В то время, как в нашей ежедневной жизни мы, к сожалению, должны замечать, что мы не находимся на этом высоком уровне. Это может нас приводить к напряженности. Я думаю, что именно в наследстве пиетизма по праву подчеркивается высокий уровень освящения. Но иногда этот уровень настолько подчеркивали, что в нашем ежедневном низком уровне мы постоянно находимся в опасности потерять мужество. Да, если это является нормой, то я сразу скажу, что я отхожу назад, я с вами не играю. Если этого требует Господь Иисус, так как Он свят и праведен, то это Он действительно требует. И что же тогда Господь Иисус ожидает от меня, бедняги? Я обратился, конечно, к Господу Иисусу, родился свыше. С этим вопросом у меня все в порядке. Я постоянно благодарю моего Спасителя за то, что имею обетование быть с Ним на небесах. Но в вопросе земной жизни, что мне здесь дано? Обетование неба стоит, конечно, впереди. Это прекрасно. Но я нахожусь еще в повседневной жизни на земле. И что здесь должно быть моим оснащением? В предыдущих частях нашей темы Святой Дух обращал наш взор на вознесенную змею в пустыне. И этим самым Господь Иисус заботился о главной проблеме, о корне греха, который все еще во мне, все еще в нас живет. На примере нашей сегодняшней темы я хочу в какой-то степени наглядно объяснить, схематично представить выше рассмотренное, чтобы в продолжении нашего сегодняшнего рассмотрения мы знали, на какой основе мы начали. Хлеб вечери воспоминания, обычную преломленную хлебину. А все истинное христианство знает, что это в действительности означает. Но знает ли оно это в действительности? Христиане знают этот обычай, знают этот порядок. Преломленный хлеб связан, как мы выше рассмотрели, с вознесенным змеем в пустыне. Это написано в числах глава 21. А этот вознесенный змей, в свою очередь, указывает на Голгофский крест. Фокусом, в котором все эти лучи сходятся, является всегда Голгофа. А сообщение в книге числа 21 позволяет нам видеть, как Господь Иисус прежде всего обращается с вашими и моими грехами. Здесь мы видим обращение с корнем. Святой Дух концентрирует наше внимание не на отдельные слова, мысли, дела, упущения, попущения, но прежде всего обращает наше внимание на корень, действующую силу всего злого, на корень, который по природе находится в нас и там пребывает до нашего последнего вздоха. На протяжении всей нашей земной жизни мы не можем освободиться от этого корня. Прежде всего, для нас нет освобождения от присутствия в нас греха, этого корня. В истории, теологии и в учении о спасении мы встречаем желаемые усилия людей, которые пытались себя представить, что они освободились от корня греха. Они утверждали, что плоть, ветхий человек, якобы исцелен. Нет, наша плоть не исцелена, не изменилась в результате нашего покаяния и рождения свыше. Такое утверждение некоторых верующих находится в полном противоречии с Писанием, которое нам сообщает в первом послании к Коринфянам в главе 15, стих 50 следующее. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Смердящая вонь греха распространяется далеко вокруг и будет давлеть, сколько парфюмерии вы не разбрызгивали бы на этом месте». Корень греха в книге числа 21 показал нам, что никогда не будет от него избавления. Но в ежедневной жизни мы имеем от него освобождение. А теперь для практической жизни я хочу обобщить, что я имею в соответствии с моей верой, но не в соответствии с моим усилием. Никакие усилия мира сего не смогут сломить движущую силу этого корня. Наоборот, чем с большим усилием я буду бороться против этого корня, тем больше он дает о себе знать. Чем больше я буду пытаться на него давить, тем больше он противится, тем больше он возмущается, тем больше он встает на дыбы. Возможно, что мне удастся закрыть крышку над шутом. Это такая игрушка с его пружиной. Но горе мне, если я эту крышку чуть-чуть отпущу, как эта пружина снова высоко вскакивает, и маленькая фигура с ее гримасой выскакивает из коробочки. Я не знаю, существует ли эта игрушка сегодня еще. Человек старается сжать эту пружину, но ему это не удается. В тот момент, когда крышку отпускаешь, пружина снова выскакивает. Точно так действует и корень греха в нас. Но что сделал Господь Иисус? На Голгофском кресте Он сломал власть этого греха. Он не убрал этот грех. Он постоянно присутствует. Но Иисус сломал власть греха. Когда тело Сына Божьего было в смерти преломлено, когда Его тело было для нас преломлено, прообразном в преломленном хлебе, то это предложение стало для всех нас доступным. Предложение в вере ежедневно считаться с этой преломленностью. Предложение в смысле предлагать, предлагаемое. И в той мере, насколько я в вере с этим считаюсь, грех является для меня все еще опасностью, но не принуждением. Повторяю, что грех является для меня все еще опасностью, но уже не принуждением. Основатель библейской школы в Беатенберге, доктор Сатурнин Вассерцуг, сказал в свое время: «Наша плоть обременена похотью, плотскими наслаждениями. Существует очень мало людей, которые не страдают от этой тяжести». Мы ничего не можем сделать против того, что в нашей плоти живет похоть. Мы так рождены. Но если при покаянии Христос приходит в нашу жизнь, и как Он обещал, будет в вашем сердце жить, то, как читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стих 23, Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель, то есть жилище, у Него сотворим». И если Господь Иисус поселился при вашем покаянии в вашем сердце, тогда похоть плоти уже не является больше господствующей. Тогда вы не должны больше грешить, вы не должны больше жить безнравственно, но вы можете перед Богом и людьми жить чистой жизнью. Поэтому наш Небесный Отец сделает вас во Христе свободными от власти греха, но не от искушения. А если искушение в вас еще велико, то вы должны знать, что Христос в вас еще сильнее. Вы не должны грешить. Это является Божьей предусмотрительностью в отношении действующей власти греха в вас, а подстерегающей власти греха в нас. Я думаю, что воспоминание о преломленном хлебе, который при вечере воспоминания нам постоянно наглядно демонстрирует события на Голгофе, вполне достаточно и убедительно. Моя вера, мое доверие пользуется фактом сломанной власти греха, считается с этим, опирается на это и доверяет этому. Именно в этот момент более сильная власть Иисуса Христа находится здесь, и грех не может себя больше в нас утверждать. Освящение означает тренировка в такой вере. Освящение никогда не является прыжком или скачком. Освящение всегда является длительной тренировкой. Если мы думаем о спорте, то освящение мы не можем сравнивать с шестом для прыжка в высоту. Многие верующие думают, что освящение должно быть прыжком в высоту. Прыгнуть 5 метров в высоту, а затем перевалить через планку. И кто из нас отважится на такой шаг? Освящение не является прыжком в высоту, а представляет собой 10 тысяч метров ходьбы, терпеливо пройти путь нашей жизни с постоянной тренировкой, постоянным упражнением, с постоянной дисциплиной. И в той мере, насколько мы в этой тренировке себя зарекомендуем, как мы эту дисциплину осуществляем, в той мере и искушение будет слабее. Это является очень важным пунктом. Таким образом, мы отучим себя грешить. Но этого невозможно добиться мгновенно и даже не за короткое время. Возможно, если кто-то десятилетиями очень страдал от какой-нибудь болезни, тот на свою душу и на всю свою биологию наложил соответственно отпечаток, систематически проводил соответствующие неправильные манипуляции со склонностью к согрешению. И если следы этого греха в таком случае снова удается изгладить, то проходит длительное время. Соответственно, в той мере, в какой мы упражняемся в вере и в духе, в той же мере наша душа и плоть перестраиваются на новый порядок. Послание Римлянам, глава 6, дает нам библейскую психологию, а если хотите, то даже библейскую медицину. Первоначально, прежде чем мы знали о сломанной власти греха в нашей жизни, то этой, можно сказать, библейской дисциплиной являлось сообщение в послании Римлянам 6, стих 19, где читаем: «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. В этом мы видим человека под властью греха, без возможности к освобождению. Кто знает Иисуса, кто понял, что на Голгофе власть греха в нем сломана, тот может постоянно, посредством новой тренировки в вере, в соответствии с посланием Римлянам 6:19, часть Б, представлять свои члены для служения праведности. Те же уста, те же глаза, те же руки, те же ноги, которые до этого были орудиями греха, предоставляете теперь преследование за Иисусом для служения праведности, как читаем в стихе 13 этой же главы. «И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». В Божьем порядке творения преследовании за Иисусом активно представляйте ваши глаза, уста, руки, ноги для духовного служения. И что тогда произойдет, об этом читаем в стихе 19 этой главы. «Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, чтобы они стали святыми». Повторяю, чтобы они стали святыми. Слово «стали» – это такое слово, которое говорит о том, что освящение не происходит скачкообразно, вертикальным взлетом наподобие молнии сверху, посредством мощных взрывов пробуждения, о которых очень многие мечтают. Нет, конечно. Поэтому я еще раз повторяю, что для этого требуется пройти 10 тысяч метров, требуется тренировка, терпение, настойчивость, выдержка, ежедневно во всем этом тренироваться. Освящение – это не прыжки, но освящение является ростом, продвижением вперед шаг за шагом. При этом нельзя отчаиваться, падать духом, но проявлять и терпение. И если это не происходит внезапно, то не стоит слаживать оружие, не следует снова рухнуть назад в рабство власти греха. Но нужно снова встать и идти дальше. И что тогда, если я знаю этот принцип, если я в этом вопросе тренируюсь, а затем все идет в кривь и в кость? Ну хорошо, тогда ты скажешь, я пойду к другим верующим, возможно, какой-нибудь мудрый верующий мне поможет. Но я вам советую, чтобы вы не слишком искали совета у других верующих. В лучшем случае они вам скажут, что ты христианин и этим занимаешься? Ты мне только что сказал, что на основании книги числа 21 ты все понял, и ты снова лежишь теперь на земле? Совершенно ясно, что покаяние у тебя было не настоящее. Если об этом еще узнают старшие братья в собрании... Осторожно, иногда верующие очень быстро могут бедного споткнувшегося верующего взять в ежовые рукавицы закона. Слово Божье этого не делает. На основании выше рассмотренного и на основании того, что мы сегодня обобщили, Библия привела нас к первому посланию Иоанна, глава 2, стих 1. И желает нас дальше вести к стиху 2 этой же главы. В Новом Завете мы постоянно должны обобщать и обращаться к тому, что показывает нам Ветхий Завет. Привожу еще раз первое послание Иоанна, глава 2, стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Мы можем сказать, что здесь мы имеем половину вечери воспоминания. Мы больше не обязаны грешить или не должны больше грешить. мы должны также со всей серьезностью тренироваться в вере, которая означает предупреждать или предотвращать. Уже в обычной жизни предотвращение лучше, чем исцеление. Лучше всего стремиться к тому, чтобы дело не дошло до заболевания. Поэтому мы делаем детям прививки в раннем детстве от дифтерии, оспы, кори и других заболеваний. Таким образом, можно избежать ужасные последствия этих заболеваний. Сие пишу вам, Петр, Павел, Моисей, Иоанн и другие, чтобы вы не согрешали. Власть греха сломана. Верьте этому, держитесь за это. Представьте члены ваши, вашу волю, ваши мотивации в рабы для служения праведности. Тогда вы будете освящаться и расти в освящении. Но все это хорошо и верно до тех пор, или насколько мы испытаны. И что же произойдет в тот момент, когда наша испытанность или надежность будет продырявлена, когда мы вдруг заметим, что все пошло в кривь и в кость? Если я заметил, что сегодня я не находился на правильном уровне, сегодня я продвигался не вперед, а назад, следовательно, тогда все было напрасно, тогда все это была чистая теория. Поэтому я теперь спрашиваю себя, могу я прийти к Иисусу с той же виной? Так гласит вопрос в одной песне воскресной школы. И дальше в этой песне сказано, не потерял ли ты, наконец, терпение? Но Бог никогда не теряет терпение. А Иоанн говорит по этому поводу, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто-нибудь все же согрешит? Поэтому во второй части этого стиха Иоанн говорит, «А если кто согрешит, то мы имеем». Это великая милость, это Бог, который подхватывает согрешившего и ведет дальше. Здесь говорит Спаситель падающих в грех. «А если кто согрешит, то мы имеем». Что мы имеем? Вернемся к книге числа 19. Теперь мы переходим от хлеба вечери воспоминания дальше к чаше вечери воспоминания, к чаше с вином. Я не знаю, остались ли бодрствующими все те, которые прочитали эту главу до конца, до 22 стиха. В Библии эта глава представляет собой отрезок, который предназначен не для новорожденных в вере. Это более твердая пища. Как я должен посредством этого отрезка что-то выбрать для моих будней, для моего пути в мастерской, в бюро или в больнице? С помощью книги числа 19 я не пробьюсь. Поэтому я вернусь лучше к Псалму 22 и к рождественской истории в Евангелии от Луки. Эти места Писания являются отрезками, которые постоянно говорят к нашим сердцам. Но, дорогие братья и сестры, мы должны читать и другие места Писания, и не так бегло. В том смысле, что мы благодарны, что наконец прочитали эти места. Именно эти отрезки Писания содержат в себе сокровища, которые нас обогащают полезными для нас пунктами не только в теологическом изучении Библии, но и в практической жизни. Выше мы с вами заметили, что глава 21 из книги числа означает «Чудеса в пустыне», а именно в вопросе власти греха посредством веры в совершенное Иисусом дело на Голгофе. Мы должны предупреждать или препятствовать этой власти греха. Но и для тех, которые находятся на этом пути, существует опасность запятнания грехами. К этому вопросу Библия подходит совершенно реально. Власть греха – это одна проблема, а запятнание или осквернение грехом – это другая, причем очень великая проблема. На примере опыта Израиля книга «Числа», глава 19, показывает нам, что в пустыне, первое, и настоящий верующий, настоящий христианин, который принципиально живет в освящении, ежедневно нуждается в очищении от греха. Второе. Далее в этой главе Бог позаботился о том, что ежедневное очищение стало возможным. Над этой главой можно поставить заголовок «Очистительная вода». Тогда эта очистительная вода в пустыне была прообразом Господа Иисуса, жертва которого ежедневно следовала с израильтянами для очищения от грехов. Ниже мы в этом убедимся. На основании послания Ефесянам, глава 5, стихи 25 и 26, мы с вами знаем, что вода прообразно представляет Слово Божие, а Слово Божие – это Господь Иисус. Во-первых, книга «Числа», глава 19, показывает нам опасность запятнания. В этом мире мы ежедневно находимся в контакте с грехом и смертью. От этого невозможно уклониться. Свою церковь Господь Иисус преждевременно не забирает из мира сего. При всех добрых мотивациях путь монашества в уединенных кельях, в пустыне или в лесу являлся и является путем заблуждения. Мы уважаем и считаемся с серьезностью стремлением к освящению со стороны Антониуса однажды в Египте, который был основателем древнехристианского монашества. Мы уважаем и считаемся с желанием сторонников Франциска и доминиканцев, которые посредством изоляции от мира сего стремились сохранить чистоту тела и души. И сегодня существуют еще подобные движения в смысле монашеского ордена, братские и сестринские объединения. Часто эти люди еще работают. Конечно, но и в этих случаях мы наблюдаем в этой изоляции склонность к освящению. Это очень обширная тема, которую мы в данной проповеди не можем рассматривать. Мы останемся по этому вопросу скептиками. Церковь Иисуса помещена в этот мир и преждевременно не может быть взята из этого мира. Об этом апостол Павел сообщает Коринфянам в первом своем послании в главе 5, стихи с 9 по 11. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Вы не должны связываться, не заключать союзы с неверующими. А дальше в стихе 10 Павел продолжает самое главное. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. А также стих 11. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Что говорит здесь Павел? «Вы находитесь в этом мире, храните себя незапятнанными, но вы не можете уйти из этого мира». Библейского парашюта не существует, с помощью которого можно было бы совершить прыжок в отрешенность мира сего, как говорит Павел, иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.